Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал, и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим», зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Аминь. Мы, как верующие люди, все те, кто последовал за Господом Иисусом Христом, некогда принеся достойный плод покаяния кресту Голгофскому, мы сегодня всегда обращаемся к Священному Писанию, и мы это делаем, потому что это Слово живого Бога. Потому что Писание названо тоже словом живым и словом действенным. Это слово, которое производит в нас некую работу, если мы внимательны к слышанному, как сказано также в Писании, чтобы не отпасть. Потому что о евреях в свое время было сказано так, что не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верой в сердцах слышавших. И вот это важная часть, чтобы не просто быть слышателями, как Иаков говорит, забывчивыми, но исполнителями. И именно это слово укрепляет и поддерживает нас. Именно это слово дает нам надежду и упование. Это слово открывает нам путь, по которому мы идем, потому что Писание – это светильник ноге нашей. И мы слышали о том, что вот Петр возвещает силу воскресения Иисуса Христа. Это великое ободрение сегодня для всех нас, что смерть не смогла удержать нашего Господа, и жало смерти изъято. И поэтому сегодня это слово действительно укрепляет нас. И также это слово, мы слышали сегодня, говорило нам в усердии, не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Это тоже важная часть нашей христианской жизни, чтобы вот тот свет, о котором мы слышали, он действительно горел. Если же светильник не горит, остается только одно название, что он светильник, но он не источает света, он не исполняет своего предназначения. Также Христос сказал о соли, мы знаем, что если соль потеряет силу, она никуда не годна. Ее нужно выбросить вон на попрание людям, если соль теряет силу. И поэтому сегодня Господь вновь и вновь говорит нам, и мы слышали вот эти слова, обращенные Павлом к Тимофею, занимаясь чтением, наставлением, учением. Это важная часть нашей христианской жизни, братья и сестры, читать не время от времени, или читать только в моменты, когда настают какие-то трудные обстоятельства, а пребывать в этом слове постоянно, потому что в постоянстве будет плод нашей христианской жизни. Если мы это делаем время от времени, ну не будет того плода, который бы мы и хотели иметь. И поэтому это очень важно. И тем более, что когда мы пребываем в Слове Божием, вот, тогда нас очень сложно обмануть, братья и сестры. Когда мы знаем Писание, когда мы вникаем в это Писание, человек, который не пребывает в Слове, его очень легко обмануть. Его очень легко обмануть. Знаете, есть такой прием у кассиров в банке, в банках, которые работают, вот ни одному из кассиров не показывают фальшивых купюр, вообще никому, потому что в этом нет смысла. Их могут печатать каждый день, и рисовать, подделывать и так далее. Им показывают одну настоящую купюру. Зная настоящую, они всегда определяют фальшивую. И поэтому, зная Писание, братья и сестры, мы никогда не будем обмануты. И поэтому вот это важная часть нашей христианской жизни, чтобы мы занимались этим постоянно. Постоянно к этому призывает нас сам Господь. И мы прочитали вот слова, записанные во втором послании к Коринфянам, слова апостола Павла. И вот действительно, когда смотришь на жизнь этого человека, ну не перестаешь удивляться, то есть вот как у него хватало на все это сил, сколько ему пришлось пережить. И мы видим, что вот ну, нет никакого отчаяния. Он так и пишет об этом в 1 и в 16 стихе. «Мы не унываем, мы не унываем». Это действительно пример, наверное, для каждого из нас, потому что Павел был, во-первых, практиком христианской жизни, он был оптимистом. То есть мы нигде не увидим из его жизни, что он где-то унывал, где-то сомневался, вот, где-то что-то проходило в его жизни. То есть он стоял в твердой вере и шел к назначенной цели, чтобы обрести почесть высшего звания во Христе Иисусе. Таким был апостол Павел. И сегодня это образец подлинной христианской жизни. И когда он говорит «мы не унываем», да, вот, я думаю, что это о многом сегодня говорит каждому из нас, потому что Писание говорит о последнем времени, в которое сегодня мы уже, я думаю, вступили, что люди будут унывать, издыхать от бедствий, грядущих бедствий и так далее. Но вот эти слова обращены не к нам, кто последовал за Иисусом Христом. К нам обращены совершенно другие слова. «Вы, видя то сбывающимся, восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». То есть вот нету причин для уныния сегодня всем последователям Иисуса Христа. И вот эти слова «мы не унываем», они были девизом, под которым протекала вся жизнь апостола Павла и тех, кто был рядом с ним. И вот это слово «не унывать» можно еще перевести как «падать духом». Да? То есть человек падает духом, то есть ему тяжело, трудно, бремя какое-то давит на него. Но Павел говорит, мы не падаем духом, мы не унываем, смотрите. А унывать было от чего, братья и сестры? Вот унывать было от чего. И причин для уныния было просто предостаточно. С 8 по 12 стих мы прочитали, Павел перечисляет происходившее с ним и другими верующими вот все эти невзгоды, через которые они проходили, там действительно было от чего унывать. Павел перечисляет вот таких семь явлений или факторов, которые влияли на него лично. И от любого из них можно было сильно впасть в уныние. Но Павел говорит, мы не унываем. И смотрите, что это были за факторы. Он говорит, мы отовсюду притесняемы, мы в отчаянных обстоятельствах, мы гонимы, низлагаемы, всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса Христа, мы живы и непрестанно предаемся на смерть. И ко всему вышесказанному он говорит, и внешний наш человек тлеет. Еще и внешний человек тлеет. Но на каждый из этих семи факторов у Павла и его спутников было мощное противодействие. Они были притесняемы, но не стеснены. Но не стеснены. Слово «притесняемы» буквально означает, что на Павла и его спутников давил пресс, который выдавливает сок из гроздей винограда или масла из оливок. Вот такой пресс был в жизни этих людей. Но им не было тесно, они говорят. Они чувствовали себя свободно. Они чувствовали себя свободно, они были в отчаянных обстоятельствах, но он говорит, но не отчаивались, но не отчаивались. Они были в затруднении, смотрите, да, и при этом они были полны надежды. Они были полны надежды, они были гонимы, но не оставлены, их преследовали и изгоняли, но Павел говорит, а мы не покинуты. Они были низлагаемы, но не погибали. Низлагаемы буквально означает сбрасываемы. Да? То есть Павел говорит, нас сбрасывают, хотят погубить, а мы не умираем. Мы носим мертвость Иисуса Христа. Что это за состояние носить мертвость Иисуса Христа? Это состояние, в котором Христос находился на кресте. Когда Он умирал на этом кресте за наши грехи, за наши беззакония, смотрите, и вот Павел говорит, мы находимся в состоянии умирания. Мы находимся вот в этом состоянии, и в нас действует смерть. Мы слабые, немощные, нам больно, мы бессильны, и мы каждый день находимся на последнем издыхании. В первом послании к Коринфянам, 15 глава, с 30 стиха записано, Павел говорит, мы ежечасно подвергаемся бедствиям. Я каждый день умираю. Но при всем при этом, он говорит, что в нас действует жизнь Иисуса Христа, сила Его воскресения. Мы чувствуем не только Его смерть, но и Его жизнь. Нам не только плохо, как при смерти, но и хорошо, как при воскресении. И Как Павлу удавалось вот так жить, как он сам отвечает на этот вопрос, он пишет, что это дух веры. Не дух сомнения, не дух страха, не дух уныния. Он говорит, это дух веры, в котором пребывал он и те, кто были рядом с ним. И что это сегодня значит для нас, братья и сестры? Слово «дух» в текстах Нового Завета означает состояние или отношение. Во втором послании к Коринфянам, 12 глава, 18 стих, Павел пишет про себя и Тита. «Не в одном ли духе мы действовали, не одним ли путем ходили?» И в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 10 стих, он говорит, «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Мы часто тоже в своей жизни употребляем вот это слово «дух» вот в этом именно значении, когда говорим о церкви или о каком-то общении, мы говорим, какой дух пребывает сегодня в церкви, в нашей, да? Это действительно дух любви, доброжелательности, да? Или наоборот, это дух враждебный, это дух разделений, каких-то распри, споров и так далее. Какой дух пребывает? У Павла и его спутников был дух веры. Был дух веры, который помогал все это превозмогать. И в следующей главе он поясняет, 5 глава, 7 стих, «Мы ходим верою, а не видением». Мы ходим верою, а не видением, смотрите, то есть мы живем и поступаем исключительно по вере, а не потому, что вокруг нас и что мы видим вокруг себя. Мы исключительно поступаем только по вере. Павел ориентировался не на то, что он видел и чувствовал, а на то, во что он верил. У нас у всех есть органы чувств, да, мы можем видеть, мы можем обонять, мы можем что-то осязать и многое другое. То есть вот у Павла тоже вот были эти органы чувств, он тоже мог видеть, слышать, осязать и так далее. Но в вопросах своего мировоззрения он ориентировался, смотрите, братья и сестры, не на то, что видел, не на то, что слышал и ощущал или осязал. Он ходил верой, ориентировался на веру и имел дух веры. И поэтому он смог все превозмочь. Поэтому в конце своей жизни, подводя черту своего временного пребывания здесь, на этой земле, он мог сказать, «Я веру сохранил, течение совершил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь». В 26-м псалме Давид говорит такие слова, последний 14 стих, «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это слово можно перевести «уповай», «уповай на Господа». И дважды он повторяет это слово, смотрите, и также в послании к евреям, 11 глава, 1 стих, мы читаем, «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». И уверенность в невидимом. И на такой позиции стоял Павел. Так он воспринимал реальность в своей жизни, и поэтому не унывал. Именно так он ее воспринимал. У него была уверенность в невидимом. Он верил, что хотя он не видит Господа физическими очами, но он верил, что он рядом, что Господь на его стороне, и поэтому не унывал. Поэтому не унывал. Мало просто верить, надо еще знать, во что веришь. В апостольских посланиях мы часто можем увидеть вот это слово «знаем» или «знаете». Апостол Иоанн в первом своем послании, 3 глава, пишет, «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем». И далее именно это слово «знаем». «Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И вот здесь вот как раз вот эта убежденность, основанная на вере. Не предполагаю, не может быть. Он говорит, знаю. Мы это знаем, смотрите, что будем подобны Ему, когда все откроется. И к Римлянам 8 глава, 28 стих Павел пишет, «Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И опять не предположение. А опять вот эта твердая убежденность, мы это знаем, что всем тем, кто любит Господа, кто призван по Его изволению, все содействует ко благу. И вот в это емкое слово «все» входит все, что мы переживаем в этой жизни. Все буквально. И мы это знаем. Если этого не знать, ну, очень легко впасть в отчаяние, очень легко впасть в уныние, в сетование. В первом послании к Коринфянам, 3 глава, 16 стих, Павел также говорит: «Разве не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас?» Если мы это знаем, значит, мы знаем то, как нужно поступать с этим храмом или в этом храме. Он напоминал это коринфянам, которые это знали. И он им задает вопрос: «Разве вы этого не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас?» В 5 главе этого же первого послания, 6 стих, он говорит: «Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» Он говорит: «Разве вы этого не знаете? Если вы начинаете заигрывать с этим миром, дружить с этим миром, разве вы не знаете, что вот это малое, казалось бы, на первый взгляд, оно заквасит все? Разве вы этого не знаете?» И что делал Павел в своих отчаянных обстоятельствах? Он знал, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред собою с вами. Поэтому его не пугало, что его могут покалечить, его могут убить, или что его тело во всех испытаниях быстро изнашивается, что он стареет с каждым днем. Все это происходило. Но он знал, что впереди, он смотрел все с позиции вечности, глазами веры, он знал, что его ждет воскресение. Его ждет именно этот удел. И поэтому он мог радоваться и в этих же испытаниях, когда он пишет свои письма церквям, в частности филиппийцам, говоря такие слова: «Радуйтесь», и еще говорю, «радуйтесь», находясь в тюрьме. И мы знаем, чем закончилась его жизнь. А Павел говорит: «Радуйтесь», потому что смотрел на воздаяние. Потому что смотрел на воздаяние, смотрите, потому что впереди воскресенье. Он получит новое тело, прославленное и не стареющее. И вот в этом уповании проходила жизнь апостола Павла. Во втором послании, 5 глава, 1 стих, он пишет: «Знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». И вот, зная об этом, он не унывал. Он говорит: «Знаем, вот эта хижина, рано или поздно она разрушится. Каждого человека». Но он говорит: «Но мы имеем другое жилище, дом нерукотворенный, вечный. Это будет прославленное тело каждого человека, кто возлюбил явление Иисуса Христа». И во втором послании к Тимофею, 1 глава, 12 стих, он говорит: «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Павел говорит: «Я знаю, в кого я уверовал». Братья и сестры, мы знаем, в кого мы уверовали, или мы читаем только об этом? Есть разница же большая. Можно читать о жизни апостола Павла в том числе. Но Павел был практиком христианской жизни. Он не был теоретиком. Он не просто говорил красивые слова, высокопарные слова. Он говорил то, что сам переживал. И когда он радовался и писал это письмо филиппийцам из тюрьмы, они понимали, о чем он им писал. О какой радости он им писал. Если бы Павел смотрел только на обстоятельства, в которых он оказался, ну, в таких обстоятельствах, конечно, не до радости. Было бы совершенно не до радости, смотрите. И на что смотрел апостол Павел? На чем он сосредотачивал свое внимание, чем он интересовался? Он взирал на начальника и совершителя веры Иисуса. Вот куда был устремлен его взор. Не вниз, а вверх. Когда мы смотрим вниз, тогда все. Тогда просто безнадежность полная. Уныние, страхи, сомнения. Все начинает нас постигать. Когда мы смотрим на начальника и совершителя веры, тогда появляются силы. Тогда совершенно другие мысли, совершенно другие желания возникают. Смотрите. И Павел говорит: «О горнем помышляйте, а не о земном». Это то, что делал он сам. Помышлял только о горном, а не о земном. Мы часто сводим свой взор с неба на землю, и тогда начинаются проблемы. Я как-то был в Белоруссии, дом, в котором мы жили, там у наших друзей. Я вышел на улицу, это лето было, солнечная погода, и я поднял голову к небу и увидел там птицу. Я знаю, что в Беларуси нет орлов, но вот птицы из семейства вот этих хищных, вот, которые могут просто часами парить в воздухе, вообще не делая ни одного взмаха. И вот я 20 минут просто наблюдал, внимательно думаю, ну когда же взмахнет, когда же взмахнет? Ни одного взмаха, ни одного взмаха, просто вот парит. И потом я свел свой взор, значит, ниже, и увидел уже более мелких птиц, которые до изнеможения машут крыльями. И вот у меня ассоциация такая произошла, думаю, вот на крыльях веры мы можем парить, просто парить. Но когда нет этих крыльев веры, когда мы смотрим на это земное приходящее, да, тогда до изнеможения машем этими крыльями, то есть все неудовлетворенность, расстройство и многое другое. И поэтому вот Павел смотрел, смотрите, на вечное. И если он говорит, внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. И опять, куда был устремлен взор апостола Павла? На внешнего человека или на внутреннего человека? На внутреннего человека. Именно на внутреннего. Он мог бы смотреть на своего внешнего человека, и тогда бы он не избежал уныния. Он бы унывал. Он бы унывал, потому что тело тлело, старело, на нем появлялись новые раны, шрамы, в нем поселялись новые болезни. И, конечно, от этого бы Павел унывал. Но Павел смотрел на внутреннего человека, то есть на свою душу. Он смотрел именно на обновление. А вот во внутреннем человеке происходило совершенно противоположное. Там нет тления, там нет старения. И поэтому он говорит, что внутренний со дня на день обновляется. Именно обновляется. Он видел там то, что происходит, да? Душа становится лучше, светлее, добрее и сильнее. И сильнее. Именно на это был обращен взор апостола Павла, и он радовался этому и взирал на вечную славу. Поэтому говорил, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Мы смотрим о всех его страданиях, которые он претерпел в своей жизни, а Павел говорит, это все кратковременное, оно быстро пройдет, а впереди вечная слава. А впереди вечная слава, смотрите, Павел мог бы смотреть на свои страдания, на голод и жажду, на нищету, побои, скитания, тяжелый труд, который он совершал. Какие бы чувства у него от этого возникали? Да, ну понятно, что не радужные. Не радужные бы чувства были. Павел взирал совершенно не на это. Попробуйте вы каждый день думать про свои болезни, невзгоды, неприятности, беды. Вот. Что захочется? Ну, наверное, жизнь точно не захочется. Да, если смотреть только на эту сторону своей жизни. А Павел смотрел на награду, которая его ожидала за эти страдания. Этой наградой была вечная слава. Этой наградой была вечная слава, братья и сестры. И в свете вечной славы нынешние страдания, они становились для него кратковременными и легкими, он говорит, приходящими. И Павел не только был готов пострадать за имя Господа Иисуса Христа, он был готов умереть за Него. Он был готов умереть за Него и радовался своим скорбям и своим братьям, которые отговаривали его идти в Иерусалим, зная, что Дух Святой по всем городам свидетельствовал, говоря, что узы и скорби ждут его. Да? Он сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Братья и сестры, это рецепт от апостола Павла. Рецепт против уныния, против страхов, против сомнений. Это человек, который пробежал это земное поприще верности Господу, который выдворился у Господа и получил то, чего желал, куда стремилась его бессмертная душа. И вот этот рецепт, смотрите, он состоит из трех компонентов. Да? Первое – это верить. Второе – знать, во что веришь. И третье – взирать, ненавидимое, но на невидимое. Верить, знать, во что веришь, и взирать не на видимое, но на невидимое. И поэтому Господь дал апостолу Павлу пройти этот непростой путь, завершить его, добежать до финиша, да? Ведь важно не только сделать старт своей христианской жизни, важно ведь добежать до цели, правда? И Павел сам бежал и другим говорил: бегите, чтобы получить. И поэтому пусть Бог благословит нас, братья и сестры, чтобы мы действительно не унывали, чтобы мы взирали на воздаяние, взирали на славу нашего Господа Иисуса Христа и всегда помнили о том, что настанет тот удивительный и радостный день, когда мы увидим нашего Господа, как Он есть, и станем подобными Ему, уподобимся Ему. Да? Но для этого нужно пробежать еще это земное поприще. Мы не знаем, сколько кому Господь отвел здесь, на этой земле, но важно остаться верными Ему. Важно победить. Павел победил и всех призывает именно к победе. Поэтому пусть Господь нас в этом благословит, укрепит и поддержит, чтобы мы всегда молились, не унывали, чтобы всегда пребывали в бодрости своего духа, чтобы всегда взирали не на временное и приходящее, но на вечное. А нашему Господу за все да будет вечная слава. Аминь.